Библия говорит.
Друзья, вы на канале Слово Благодати, где мы вместе с вами ищем ответы на самые важные вопросы жизни и веры. Это у нас субботний выпуск «Библия говорит». Надеюсь, что вы о нем узнали, потому что воспользовались очень важной функцией – колокольчик. И вам пришло оповещание. Этой осенью вас ожидает еще много интересных передач и прямых эфиров. Поэтому включите функцию оповещания прямо сейчас. Ну, конечно, чтобы не пропустить эти выпуски. Алексей Алексеевич, сегодня, как никогда, в студенческой среде расцветает вот эта вот идея и пропагандируется антисемитизм. В кризисах обвиняют евреев, во всем виноваты евреи. Трампа поставили евреи, на него влияют евреи. И вот этот взгляд проникает в церковь. И влияет также и на христианскую среду, и в нашем вот, в славянском мире. Прокомментируйте вообще, как это, объяснить этот тренд в свете евангельской, вообще, вот, в свете Евангелия. Что с этим делать?
Да, это далеко не новое явление. Дело в том, что отношение к евреям было неоднозначным на протяжении всей истории, включая и отношение многих христиан. Наверное, самым известным христианином, который достаточно много написал сомнительных вещей о евреях, был Мартин Лютер. В его последней биографии можно прочитать целый раздел, посвященный этой теме. И на это есть несколько причин. Причины, пожалуй, наверное, главные, сводятся к тому, что евреи с самого начала они представляют собой отдельный, особенный народ, который выделен Богом для определенной особенной цели. Когда Бог призвал Авраама, то он сказал ему сразу, что он в тебе благословятся все народы. То есть евреи станут, потомки Авраама, станут источником благословения для всего народа, для всех народов земли. И мы видим эту мысль, она представлена очень ярко на протяжении всего Ветхого Завета, когда сказано в Завете Синайском, который Бог заключает с народом израильским, о том, что Он сделает их царством священников, то есть народ еврейский, он становится посредником между Богом, он знает Бога, Бог открылся евреям, он знает Бога и все остальные люди. И дальше мы видим, пророки говорят о том, что на гору Сион пойдут все язычники, соберутся все язычники. То есть Израиль, он должен был стать проводником поклонения Богу для всех народов. К великому сожалению, Израиль с самого начала не выполнил свою функцию. Вместо того, чтобы привлекать других к поклонению Богу, они сами не поклонялись Богу. И мы видим, как пророк их называет жестоковыйные, люди, которые не хотят принимать то, что Бог говорит, Божьи заповеди. И даже когда пророки их обличают, они противятся всему, и они убивают пророков. Мы видим, Иисус Христос обличает их именно в этом, 23 глава Евангелия от Матфея. И теперь, когда мы смотрим на всю вот эту картину того, что Израиль не справился со своей задачей, то мы видим, что Божье провидение, оно реализует эту функцию, то, что Израиль становится благословением для других народов, через Иисуса Христа. То есть Иисус Христос стал исполнением пророческого обещания «будешь ты благословением для всех народов». То есть евреи стали Божьим инструментом для того, чтобы пришел Мессия, и Мессия становится благословением для всех народов. Но при этом Божья миссия с Израилем не окончена. Мы видим, что в книге Даниила, мы видим в книге Откровения упоминаются народ израильский в конце времен. То есть у Бога есть еще свой разговор с народом израильским. Вот. И так как этот народ отличается от других народов, то к нему неоднозначное отношение. Если посмотреть на и сравнить народ израильский с другими людьми или другими народами земли, то мы можем увидеть несколько отличающихся особенностей у этого народа. Одна из них – то, что эти люди сохранили свою идентичность на протяжении вот уже более 3000 лет. То есть, несмотря на то, что их каким-то образом их притесняют, их пытаются уничтожить вообще, мы видим, как очень много, самые разные правители и самые разные люди гнали евреев на протяжении истории, они все равно сохранились. Причем удивительно, что когда их рассеивали по разным нациям, они живут в рассеянии, а все равно свою еврейскую идентичность сохраняют. Сохраняют на протяжении сотен, иногда тысяч лет. Например, когда в 70-м году нашей эры был разрушен Иерусалим, когда император Тит пришел и все это дело сравнял с землей, то евреи не имели своего государства на протяжении 19 столетий. И вот в 1948 году они снова собрались, и мы видим, как они евреи, они ощущают себя евреями, они понимают, что они потомки вот тех великих евреев Давида, Моисея, Авраама и так далее. Вот это особенность, которая делает этот народ отличным, отличающимся от многих других. Кроме того, Господь, очевидно, одарил этих людей. Мы видим, количество лауреатов Нобелевской премии непропорционально высоко у евреев. Мы видим даже, вот посмотри, они живут на этом клочке земли, маленький клочок земли. Вот. И тот технологический прорыв, который есть у них, ты буквально несколько миль в сторону сделай, Иордания, или там же в полосу Газа, или там же в Ливан, и ты видишь, насколько вот люди, которые живут рядом, они просто на порядок отстают технологически от того, что достигают евреи. То есть евреи, очевидно, благословенны Богом. И это, конечно же, вызывало зависть всегда на протяжении всей истории. Вот почему вокруг евреев всегда были теории заговора. Протоколы сионских мудрецов, может быть, ты слышал. Вот когда я слышу, что Трамп якобы, что они влияют на Трампа, но это ж все время, любого ты правителя возьми, и там всегда ищут масонов или евреев. То есть кто-то управляет нашими правителями. Вот, это все выдумки, которые рождаются на почве таинственности этого народа. Народ действительно таинственный. Но при этом нужно помнить две вещи. Вот когда мы формируем наше отношение к евреям, нужно помнить две вещи. Первое. Вот эти благословения, которые народ израильский испытывает, Бог очень давно, еще в книге Второзакония, предупредил, что это благословение связано не с тем, что евреи такие хорошие, а с тем, что Бог такой добрый. И Бог специально предупреждал их: не гордитесь, не думайте о себе высоко. Поймите, что это не потому, что вы очень хорошие. Это то, что дано вам Богом, и это не может быть основанием для гордости. К великому сожалению, они к этому не прислушивались и сегодня не прислушиваются. Это первая вещь, которую важно помнить. Вторая вещь, которая с этим же связана, она связана с тем, что когда евреи распинали Иисуса Христа, они публично провозгласили: кровь Его на нас и на детях наших. При этом до того Иисус Христос, оставляя Иерусалим, это конец 23 главы Матфея, Он говорит: Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать тебя, как птица, собирая птенцов, но вы не захотели. И дальше говорит: се оставляется дом ваш пуст. И дальше говорит, что доколе вы не увидите или не провозгласите благословен грядущий во имя Господне. То есть, когда он говорит о покаянии Израиля. То есть, вот эти факты, они говорят о том, что евреи действительно обрекли себя на положение, в котором они будут переживать различные формы притеснений. И мы видим это во всей истории. Мы видим это, смотри, что-то подобное было во время 70-летнего пленения, когда Бог допускает, вавилонские войска приходят, уничтожают Иерусалим, разрушают храм, уводят людей в плен и так далее. То есть Бог допускает, и это очевидно для всего народа, это очевидно для всех людей. Но при этом есть интересная сторона во всей этой истории. Когда Бог допускает вавилонскому войску прийти и разрушить Иерусалим, то Бог потом наказывает вавилонян за то, что они были слишком жестоки, за то, что они делали это зло. Я об этом проповедовал, у меня есть серия проповедей по книге пророка Исаии, и вот там, кажется, в 46 главе или в 47 главе этой книги подробно об этом говорится, и вы можете послушать эту проповедь и найти ответ на этот вопрос. О чем это говорит? Это говорит о том, что да, евреи находятся в положении, когда их гонят, когда их притесняют, их будут притеснять. Мы видим это в истории, мы видим то, что было в прошлом, мы видим то, что предсказано в Писании, их будут притеснять. Но те, кто их притесняют, будут нести ответственность перед Богом. Вот почему еще в самом начале, когда Бог говорил Аврааму, когда Бог призывал Авраама, Он говорил ему: благословляющих тебя благословлю, проклинающих тебя прокляну. Теперь отсюда мы можем и должны сделать выводы, как нам, христианам, относиться к Израилю. Во-первых, нужно понимать, что Израиль – это Божий народ, который Бог избрал для того, чтобы через них родился Мессия, и которых Бог избрал специально для того, чтобы они стали инструментом провозглашение божественной роли, вообще сущности Бога во Вселенной. Даже в их наказаниях они провозглашают то, что Бог свят, Бог справедлив, Бог праведен, Бог много милостив. То есть это особенный народ. И по этой причине, потому что они особенный народ, нам нужно искать все возможности для того, чтобы помочь этим людям узнать Иисуса Христа, чтобы эти люди могли понимать свое предназначение с точки зрения Священного Писания. И, конечно же, нам нужно желать мира Иерусалиму и благословлять Израиль. Апостол Павел об этом пишет очень хорошо с нескольких сторон. Я хочу прочитать из 9 главы послания к римлянам. Он говорит о своем отношении к Израилю. «Смотри, истину говорю во Христе, что великая для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки». То есть, смотри, апостол показывает нам отношение к Израилю. Он говорит, что все то, что дано нам сегодня, оно дано нам по причине того, что евреям оно было обещано, а нам мы просто как дикая маслина привита. Он продолжает в 11 главе и говорит, 17 стих, «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». То есть наше отношение к евреям, оно должно исходить из трепета перед Богом, который определил наше спасение через еврея Иисуса Христа, и который определил то, что им были даны все обетования, им было дано все то, что касается нашего будущего, это связано с ними, и мы входим в их благословение. Поэтому нам нужно относиться к Божьему плану спасения, к Божьему дизайну, каким образом он решил, что это будет через еврейский народ, относиться с почтением, относиться с уважением. И мы не должны оправдывать там, где евреи делают вещи неправильные. Мы так и должны. Пророки говорили евреям: вы жестоковыйные, вы погрязли во грехах. Мы должны ясно понимать, что то, что неправильно, это Божья оценка. Но при этом мы должны понимать, что у Бога есть еще будущее с этими людьми, и искать мир Иерусалиму, и искать благословение Израиля.
Хорошо, Алексей Алексеевич, а как быть вот с верующими людьми, которые рожденные от Бога, любящие Его? Почему у них, откуда у них появляется вот эта вот ненависть к евреям? Где эти предпосылки, причины?
Я думаю, что могут быть разные причины. Наверное, одна из причин – это часто мы можем наблюдать среди любителей разных конспиративных conspiracy theories, или теории заговора, по-русски это будет. То есть теории о том, что вот там в действительности кто-то управляет миром, и евреи здесь, конечно же, свою руку приложили. И если ты начнешь так думать, то ты тогда можешь быстро обнаружить, что среди евреев очень много богатых людей, они контролируют капитал, они держат в своих руках, и тогда оттуда происходит все это наслоение. Наверное, главный вопрос для таких людей – это то, что написано в послании к филиппийцам, 4 глава. Нам нужно размышлять о том, что истина написана, о том, что справедливо, о том, что истина, о том помышляйте. Когда мы питаем себя всякими этими теориями, это выдумки, которых сейчас очень много. Особенно сегодня в интернете гуляет очень много всяких разных теорий, которые заполняют сознание людей всякой разной грязью. Вот. И по этой причине нужно быть осторожным, фильтровать то, что мы читаем и слушаем, не воспринимать это как чистую монету. Я думаю, что еще одна причина, по которой Лютер попал в антисемитизм, в искушение антисемитизма, она была связана с тогдашней политической ситуацией, с ситуацией, которая сложилась в народе тогда. Вот там был то же самое, такой же мотив, только он немножко в другой форме выражался. Смотри, евреи, они где бы, куда бы они ни попали, они сразу учатся считать деньги, они основывают компании где-то по обмену, где-то по ювелирным делам, где-то что-то, что связано с финансами, связано с тем, что они быстро могут обогащаться. Могли и могут, в принципе, и сегодня. Не все, кстати, но достаточно много. И поэтому в Европе тогда было много таких картин, где евреи фактически контролировали большую часть экономики. Вот. И это создало общий настрой в народе, в обществе, общий настрой неприятия. Вот. И по этой причине богословы находили объяснение или оправдание этого настроя в каких-то формах богословских. Они пытались как-то это богословское объяснить. Но, как мы уже говорили, если ты изучаешь Священное Писание абсолютно противоположно антисемитизму. И то, что я прочитал из послания к римлянам, слова апостола Павла, и много других мест, в которых Новый Завет говорит о евреях, и, во-первых, иудеям, потом и еленам. То есть Священное Писание не только в прошлом ставило еврейский народ высоко, но и в нынешнем, в настоящем ставит еврейский народ высоко. При этом не обожествляет его, понимая, что это люди, которые нуждаются в спасении. И однажды придет время, когда они обратятся к Богу. И вот это нам нужно понимать. Это помнить, что это действительно Божий, в действительности Божий план. Трагичная история. Очень трагичная история этого народа. Но это не дает нам основания для того, чтобы мы каким-то образом превозносились над ним. Не гордись, но бойся.
То есть вы сказали, вот это благословляющие будут благословены, проклинающие будут прокляты. Mm-hmm. Это обетование продолжает действовать.
Конечно.
И те люди, которые сегодня проявляют симпатию к Гитлеру, тому, что он делал в своей ненависти к евреям, то есть они находятся под проклятием. То есть люди, которые действительно откровенно ненавидят евреев, находятся под проклятием.
Ну, так смотри, это доказано в истории. Посмотри, все те, кто пытался выступать против евреев, рано или поздно они заканчивали так, как закончил Гитлер. То есть это серьезный вопрос, который исторически доказан. И Писание говорит, не гордись, но бойся. Даже если ты видишь какие-то их неправильные действия, не гордись, но бойся. Потому что это Божье спасение, это не дает тебе права возвышаться над кем-либо.
То есть христиане, которые вот такие ярые антисемисты, они очень находятся...
В опасном положении. Это состояние, в котором они идут против того, что Бог имеет свой разговор со своим народом, а они занимают положение вот тех же вавилонских властителей, которые потом были наказаны за то, что они это делали.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья дорогие, я рекомендую каждому нашему зрителю воспользоваться полезными возможностями YouTube. Ну, во-первых, это подписка. Она позволяет вам первыми получить информацию о новых проектах. Лайк – это не просто выражение симпатии, а реальный инструмент, который помогает продвигать истину Божьего Слова. А функция «поделиться» – там есть такая кнопочка – делает возможным, чтобы все больше людей услышали эту истину. Поэтому воспользуйтесь ими прямо сейчас. А на сегодня все. Благослови вас, Господь.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!